Когда Роланд увидел, что из моря опять вылезают омароподобные монстры, значит, прилив здесь ни при чем, они появляются, как стемнеет. Он покинул Эдди Дина, чтобы перетащить свое тело, пока чудовища не успели отыскать и сожрать его. Боль он предвидел. К боли он был готов. Он прожил бок о бок с болью уже столько времени, что она стала для него почти старым другом. А вот то, как быстро у него усиливался жар и убывали силы, ужаснуло его. Раньше, может, смерть не была так близка, но теперь-то он точно умирает. Есть ли в мире невольника средство, достаточно сильное, чтобы до этого не дошло? Быть может. Но если он не найдет его в ближайшие 6-8 часов, то, надо полагать, оно уже не понадобится. Если болезнь будет развиваться, то ни в этом мире, ни в каком-либо другом не найдется ни лекарства, ни колдовства, которое смогло бы его исцелить. Идти он не в состоянии. Придется ползти. Он уже собрался двинуться в путь, как вдруг его взгляд остановился на перекрученной полосе той липкой штуки и на пакетах с бесовым порошком. Если он оставит все это здесь, чудище почти наверняка разорвут пакеты. Бриз развеет порошок на все четыре стороны.
«И туда ему и дорога»,
— угрюмо подумал стрелок, но допустить это было нельзя. Если Эдди Дин, когда придет время, не сможет предъявить этот порошок, он окажется в глубокой луже. Блефовать с такими людьми, каким, насколько он мог догадаться, является Балазар, удается редко. Он захочет видеть то, за что заплатил. И пока не увидит, на Эдди будет направлено столько револьверов, что хватило бы на небольшую армию. Стрелок подтянул к себе перекрученную клейкую веревку и повесил ее себе на шею. Потом начал карабкаться вверх по берегу. Он прополз ярдов 20, почти достаточно, чтобы считать себя в безопасности, когда его осенила страшная и в то же время в космических масштабах смешная мысль, что он уползает все дальше от двери. Во имя Бога, зачем тогда все эти муки? Он обернулся и увидел дверь. Не внизу, на краю берега, а в 3 футах позади себя. Секунду Роланд лишь тупо смотрел на нее, воспринимая как бред, то, что понял бы уже давно, если бы не жар и не звук голосов инквизиторов, беспрестанно твердивших Эдди. «Как ты? Почему ты? Где ты? Когда ты?» Эти вопросы, казалось, странно сливаются с вопросами чудовищ, выползающих из волн, отвратительно изгибаясь.
«Дадачок! Дадачам! Дидачик!»
«Нет, это был не бред». «Теперь я тяну ее за собой всюду, куда ни пойду», — подумал он. «Теперь она всюду следует за нами, словно проклятие, от которого вовеки не избавиться».
Он ощущал, что все это непреложная истина, как и еще одна вещь. Если дверь между ними закроется, она закроется навсегда.
«Когда это случится?» —
с мрачной решимостью подумал стрелок.
«Он должен быть по эту сторону, со мной».
«Какой ты образец добродетели, стрелок!» — захохотал человек в черном. Казалось, он навеки поселился в голове у Роланда. «Ты убил мальчишку. Это была жертва, благодаря которой ты сумел поймать меня и, как я полагаю, создать дверь между мирами. Теперь ты намереваешься перетащить сюда этих троих и обречь их на такое, чего сам для себя не хотел бы, остаться на всю жизнь в чужом мире, где погибнуть им так же легко, как зверям из засады, выпущенным на волю в диком лесу».
«Башня!» — мелькнула у Роланда безумная мысль. «Когда я доберусь до башни и сделаю то, что должен сделать, если б знать что, совершу какой-то основополагающий акт восстановления или искупления, в котором мое предназначение, тогда они, быть может...»
Но визгливый хохот человека в черном, человека, который умер, но продолжал жить, став запятнанной совестью стрелка, не дал ему додумать до конца. Но и заставить его свернуть с пути мысль о задуманном им предательстве тоже не могла. Он сумел преодолеть еще 10 ярдов, обернулся и увидел, что даже самое крупное из ползущих чудовищ не рискует заходить за линию прилива выше, чем на 20 футов. А он уже прошел в 3 раза больше. Вот и хорошо. И ничего хорошего, весело возразил человек в черном. И это ты знаешь.
Заткнись,
подумал стрелок и, о чудо, голос умолк. Роланд затолкал пакеты с бесовым порошком в расщелину между 2 камнями и прикрыл их несколькими горстями скудной травы зубчатки. Покончив с этим, он чуть-чуть отдохнул. Голова у него горела, в ней стучало, его бросало то в жар, то в холод. Потом он, перекатываясь сбоку на бок, вернулся через дверной проем в тот другой мир, в то другое тело, ненадолго оставив позади все усиливающуюся смертоносную инфекцию. Когда Роланд вернулся в свое тело во 2-й раз, оно было охвачено таким глубоким сном, что на миг он подумал, что у него началась кома, состояние, в котором все функции организма снижены до такой степени, что минутами он ощущал, как его собственное сознание начинает соскальзывать в глубокую тьму. Но он заставил свое тело проснуться, тычками и тумаками выгнал его из темной норы, в которую оно забилось. Он заставил свое сердце биться чаще, заставил свои нервы вновь воспринимать боль, которая как пламенем обжигала его кожу и вернула его в плоть, в мучительную действительность. Уже наступила ночь. Высыпали звезды. Те штучки, похожие на Бобкины, что принес Эдди, были как маленькие комочки тела в окружавшем его знобком холоде. Ему не хотелось, но он решил, что обязательно их съест. Но сначала он взглянул на белые таблетки, которые держал в руке. «Астин», — назвал их Эдди. Нет, не совсем так, но Роланд не мог произнести это слово, так как его выговорил невольник. Главное, что это лекарство. Лекарство из того, другого мира.
«Если что-нибудь из твоего мира, невольник, меня прикончит»,
невесело подумал Роланд,
«то, я думаю, скорее твои снадобья, чем твои Бобкины».
Но попробовать все равно придется. Это не то лекарство, которое ему действительно нужно, во всяком случае, по мнению Эдди. Но оно должно сбить ему жар.
«Три сейчас, 3 потом, если будет какое-нибудь потом».
Роланд положил в рот 3 таблетки, потом сдвинул с картонного стакана с питьем крышку, сделанную из какого-то странного белого материала. Не из стекла и не из бумаги, а из чего-то немного похожего и на то, и на другое. И запил их.
Первый глоток совершенно ошеломил его. Ошеломил до такой степени, что он некоторое время полулежал, прислонившись к камню, и глаза его были так широко раскрыты, так неподвижны и так полны отраженного света, что любой прохожий, несомненно, принял бы его за мертвеца. Потом он начал жадно пить, держа стакан обеими руками, почти не замечая гнилой, пульсирующей боли в искалеченных пальцах. Так он был потрясен вкусом напитка.
«Сладко, боги! Такая сладость! Такая сладость! Такая!»
В горле у него застрял один из маленьких кубиков льда, лежавших в питье. Он закашлялся, постучал себя кулаком по груди, и кубик выскочил. Теперь голова болела по-другому. Это была та серебристая боль, что появляется, когда слишком быстро пьешь что-нибудь чересчур холодное. Он лежал неподвижно, ощущая, как сердце у него колотится, гоняет кровь, словно разогнавшийся мотор, чувствуя, как новая энергия вливается в его тело так быстро, что ему показалось, будто он вот-вот взорвется. Он машинально оторвал от рубашки еще один лоскут. Скоро от нее останется только висящая у него на шее тряпица, и расстелил его у себя на ноге. Когда питье кончится, он вытряхнет на нее лед и приложит к раненой руке. Но мысли его блуждали далеко.
«Сладко!»
Снова и снова твердил он про себя, пытаясь понять смысл происходящего. Или хотя бы убедить себя, что в нем есть смысл. Почти так, как Эдди пытался убедить себя, что другой реально существует. Что это не какая-то психическая судорога. Не какая-то другая часть его сознания, которая силится его обмануть.
«Сладко! Сладко! Сладко!»
В темный напиток был щедро добавлен сахар. Даже больше сахара, чем Мартен, а за его суровой внешностью аскета скрывался изрядный чревоугодник, сыпал себе в кофе. Сахар. Белый порошок. Взгляд стрелка упал на пакеты, едва видные под травой, которую на них накидал. У него промелькнула мысль. Может быть, то, что добавлено в питье, и то, что лежит в пакетах, одно и то же. Он знал, что здесь, где они находились в двух разных телах, Эдди прекрасно понимал его. Он предполагал, что если бы он перешел в мир Эдди в своем собственном теле, а Роланд инстинктивно понимал, что это выполнимо. Хотя если дверь закроется, пока он там будет, он останется там навсегда. Как Эдди навсегда остался бы здесь, если бы они оба в этот момент находились здесь. Он также хорошо понимал бы язык его мира. Побывав в сознании Эдди, он узнал, что языки обоих миров прежде всего сходны. Сходны, но не идентичны. Здесь сэндвич зовется Бобкин. Там «подкинуть» означает найти какую-нибудь еду. Так что разве не может быть, что вещество, которое Эдди называет кокаин, здесь в мире стрелка называется сахар? Подумав, он отверг это предположение. Эдди купил питье открыто, зная, что за ним следят слуги жрецов таможенного досмотра. Кроме того, у Роланда было впечатление, что он заплатил за него сравнительно мало, даже меньше, чем за Бобкина с мясом. Нет, сахар не кокаин. Но Роланд не мог понять, зачем людям может быть нужен кокаин. Да, коли на то пошло любое другое, запрещенное законом снадобье, в мире, где такое сильнодействующее средство, как сахар, стоит так дешево и его так много. Он еще раз взглянул на мясные Бобкины, почувствовал, что ему начинает хотеться есть. И с изумлением, растерянной благодарностью, понял, что чувствует себя лучше. Питье? Это оно помогло? Сахар в питье? Возможно, отчасти, но часть эта невелика. Когда человек теряет силы, сахар может восстановить их. Это ему известно еще с детства. Но сахар не может притупить боль или угасить огонь лихорадки в твоем теле, когда какая-нибудь инфекция превратила его в пылающую печь. А ведь с ним-то происходило именно это. И все еще происходит. Судорожная дрожь прекратилась. На лбу у него выступил пот. Впившиеся ему в горло рыболовные крючки, похоже, стали исчезать. Это было невероятно, и в то же время это был неоспоримый факт, а не просто игра воображения и не самовнушение. По правде говоря, стрелок не был способен на такую легкомысленную вещь, как самовнушение, уже десятки неисчислимых и неопознаваемых лет. Отсутствующие пальцы руки ноги еще дергало, но, по его мнению, даже и эта боль стала не такой острой. Роланд запрокинул голову, закрыл глаза и возблагодарил Бога. Бога и Эдди Дина.
Смотри, Роланд, не клади свое сердце возле его руки. Это было бы ошибкой.
Проговорил голос из более дальних глубин его сознания. Это был не нервный, хихикающий, стервозный голос человека в черном, и не грубый, хриплый голос Корта. Роланду показалось, что это голос его отца.
Ты ведь знаешь... То, что он сделал для тебя, он сделал потому, что это нужно для него самого. Так же, как ты знаешь, что эти люди, пусть они инквизиторы, отчасти или даже полностью правы насчет него. Он слабый сосуд, и причина, по которой они его забрали, не была ни лживой, ни низкой. Не спорю, в нем есть сталь, но в нем есть и слабость. Он как Хекс, повар. Хекс подсыпал яд неохотно. Но от этого вопли умирающих, когда у них лопались кишки, не становились тише. И есть еще одна причина остерегаться.
Но Роланд и без всяких голосов знал, что это за вторая причина. Он видел ее раньше в глазах Джейка, когда мальчик наконец начал понимать, какая у стрелка цель.
Не клади свое сердце возле его руки. Это было бы ошибкой.
Добрый совет. Хорошо относясь к тем, кому придется со временем причинить зло, ты причиняешь зло себе.
Помни свой долг, Роланд.
Я никогда его не забывал,
прохрипел он. А звезды лили на землю свой безжалостный свет, а волны со скрежетом накатывались на берег, а чудовища, похожие на омаров, выкрикивали свои идиотские вопросы.
«Мой долг, мое проклятие, а проклятым незачем сворачивать с пути».
Он принялся есть мясные бобкины, которые Эдди называл собаками. Мысль о том, чтобы есть собачатину, не слишком привлекала Роланда, да и вкус у этих штук по сравнению с рыбой-дудцом был как у помоев. Но разве он имеет право жаловаться после этого дивного напитка? Он решил, что нет. И потом игра зашла слишком далеко, чтобы вникать в такие тонкости. Он съел все, а потом вернулся туда, где сейчас находился Эдди, какой-то волшебный экипаж, мчавшийся по сделанной из металла дороге, полной других таких же экипажей. Их там были десятки, может быть сотни, и ни один из них не был запряжен ни единой лошадью.